Глава 17. Все на этом континенте масштабов необычайных. Реки огромные, климат суров, как в жару, так и в холод, пейзажи великолепны, гром и молния потрясающие. Волнения, происходящие в этой стране, потрясли бы основы любого государственного строя. Наши собственные промахи, наши потери, наш позор и разорение – все нужно считать здесь по особому счету. Лорд Карлайл из письма Джорджу Селвину, 1778 год. Реклама самого важного места в юго-восточной части Соединенных Штатов размещена на крышах сотен старых амбаров по всей Джорджии и по всему Теннесси, и далее вплоть до Кентукки. Вписавшись в очередной поворот, петляющий по лесу дороги, водитель проезжает мимо ветхого красного здания и читает на его крыше огромные буквы «Посетите Рок-Сити, восьмое чудо света». А на крыше стоящего буквально в нескольких сотнях метров полуразвалившегося коровника белыми буквами будет выведено «Взгляните на семь штатов из Рок-Сити, чудо света». Все это заставит нашего водителя уверовать в то, что этот самый Рок-Сити ждет его буквально за следующим поворотом, в то время как на самом деле до него еще целый день езды, ибо находится он на Сторожевой горе в Джорджии, буквально на волосок от границы штата, к юго-западу от Чаттануги, штат Теннесси. Сторожевая гора на самом деле не совсем гора. Скорее, это холм, только невероятно высокий и крайне удачно расположенный. Когда в эти места пришли белые люди, здесь жили Чикамога, одно из ответвлений племени Чероки. Они называли гору Чаттануги, что можно перевести как «островерхая гора». В 1830 году, в соответствии с актом о переселении индейцев Эндрю Джексона, они лишились своих земель. Все Чокта и Чикамога, и Чероки, и Чикаса, и войска Соединенных Штатов заставили каждого, кого смогли поймать, отправиться пешком по тропе слез на индейские территории, которые со временем превратятся в Оклахому, и это был акт сознательно организованного геноцида. Тысячи мужчин, женщин и детей умерли по дороге. Но если тебя победили, значит, тебя победили, и никто против этого не поспорит. «Ибо тот, кто владел Сторожевой горой, владел и всей страной», — так гласила легенда. В конце концов, разве не было это место священным, и разве не представляло оно собой господствующую высоту? Во время Гражданской войны, или войны между штатами, как ее еще называют, здесь была битва, битва за облаками, как потом назвали первый ее день, после чего войска Союза сделали невозможное, атаковав безо всякого приказа миссионерский хребет и овладев им. Север занял Сторожевую гору и выиграл войну. Под Сторожевой горой много пещер и туннелей, и некоторые из них очень древние. По большей части в настоящее время они завалены, хотя какое-то время назад местные предприниматели раскопали подземный водопад, окрестили его Рубиновым и протянули к нему подъемник. Теперь это туристический аттракцион, хотя самый большой здешний туристический аттракцион расположен на вершине Сторожевой горы. Это и есть Рок-Сити. Начинается Рок-Сити с декоративного сада на склоне горы. Посетители идут по тропинке, которая ведет их между скалами, через скалы и сквозь скалы. Они бросают горсточку зерна в оленей загон, проходят по висячему мостику и смотрят за 25-центовик в подзорную трубу, через которую действительно можно увидеть часть территории семи близлежащих штатов при условии, что день выдался солнечный и воздух совершенно чист, а это случается нечасто. И оттуда та же самая тропа, подобно спуску в странную преисподнюю, ведет посетителей, а таковых каждый год сюда съезжается не 1 миллион, в подземные пещеры, где они созерцают подсвеченные диорамы на сюжеты из детских стишков и волшебных сказок. Уходя, они испытывают смешанные чувства, не вполне понимая ни зачем они сюда приехали, ни что они, собственно, здесь увидели, ни хорошо ли в конечном счете они провели время. Они собирались в окрестностях Сторожевой горы со всех Соединенных Штатов. И это были не туристы. Они приезжали на машинах, летели самолетами, прибывали на автобусах и поездах, шли пешком. Некоторые летели сами, но только очень низко и исключительно по ночам. А иные пришли под землей своими, им одним известными путями. Многие добрались на попутках, упрашивая нервических автолюбителей или водителей грузовиков подкинуть их докуда возможно. Те, у кого были свои машины или грузовики, замечали тех, у кого машин не было, у обочины дороги, на заброшенных автобусных остановках или в придорожных забегаловках, и, признав по каким-то невнятным приметам, что перед ними свои, предлагали их подвезти. Запыленные и усталые, они собирались у подножия сторожевой горы. Они смотрели вверх, по лесистым склонам, и видели тропинки и сады, и водопад Рок-Сити, или им казалось, что они все это видят. Прибывать они начали с самого утра. Вторая волна накатила в сумерках, а потом еще несколько дней их становилось все больше и больше. Побитый грузовик из прокатной конторы «Сам себе перевозчик» остановился у обочины, и из кузова выбрались несколько смертельно усталых русалок и вил с размазанным макияжем, набрякшими от долгой бессонной дороги веками и стрелками на колготках. В рощице у самого подножия холма престарелый вампир протянул открытую пачку Мальборо голому обезьяноподобному существу, покрытому свалявшейся рыжей шерстью. Тот с благодарностью принял сигарету, они сидели бок о бок и молча курили. На обочину съехала Toyota Privia, из которой вышли семеро китайцев, мужчин и женщин, чистеньких и опрятных, в одинаковых темных костюмах. Такие в некоторых странах носят мелкие госчиновники. У одного из них в руках была папка с зажимом, и когда из багажника начали выгружать огромные сумки для гольфа, каждый предмет он сверял со списком. В сумках оказались покрытые травленным узором мечи с полированной рукоятью, резные палочки и зеркала. Оружие раздали на руки, проверили, и каждый за свое расписался. Знаменитый когда-то комический актер, которого все на свете считали умершим еще в 20-е годы, вылез из ржавой машины и стал снимать себе одежду. Ноги у него оказались козлиными, хвостик тоже был козлиный, коротенький. Приехали четверо улыбчивых мексиканцев с и сине-черными прилизанными волосами. Они передавали по кругу бутылку, которую старались при посторонних особо не светить и которая была спрятана в пакете из крафт-бумаги. В бутылке плескалась горькая спиртовая настойка на молотых какао-бобах и крови. Маленький чернобородый мужчина в запыленном котелке, завивающимися штопором пейсами на висках и в накинутой на плечи обтрепанной и протертой чуть не до дыр молитвенной накидке, пришел пешком, прямо через поля. В нескольких шагах за ним следом шел его путник, ростом выше почти вдвое, со светло-серой кожей цвета хорошей польской глины. Слово, написанное у него на лбу, переводилось как «истина». Они продолжали пребывать. Подъехало такси, из которого выбрались и принялись бестолково топтаться на обочине несколько ракшасов, демонов с индийского субконтинента. Они молча разглядывали собравшуюся у подножия горы публику, пока не заметили маму Джи. Та сидела с закрытыми глазами, и губы у нее шевелились в молитве. Она была единственным здесь знакомым существом, но подойти к ней ближе они все-таки не решались, памятуя о прежних сражениях. Руки ее поглаживали висящую на шее цепочку из черепов. Ее коричневая кожа постепенно стала черной, блестящего обсидиана черного цвета. Губы у нее раздвинулись и обнажились длинные и острые зубы. Она открыла глаза, подозвала к себе ракшасов и обняла их так, как обнимала бы, должно быть, собственных детей. Грохотавшие несколько дней подряд на севере и востоке грозы ничуть не разрядили повисшей в воздухе тяжести, гнетущей и влажной. Местные метеорологи даже предупредили о возможности возникновения торнадо в небольших, неподвижно застывших островках высокого давления. Днем погода стояла теплая, а ночи были холодны. Они сбивались вместе в разношерстные компании, где по национальности, где по расе или темпераменту, а то и по видовым признакам. Настроение было тревожное, и вид у всех был усталый. Кое-где шли разговоры. Случалось, вспыхивал и смех, но приглушенный и нечасто. Из рук в руки передавали упаковки с пивом. Через луга в лагерь пришли несколько местных мужчин и женщин, тела которых двигались как-то странно, а когда они открывали рот, то говорили не собственными голосами, но голосами вселившихся в них луа. Высокий чернокожий мужчина говорил голосом папы Легбы, что отворяет ворота. Барон Суббота, вудуистский повелитель мертвых, вселился в тело девочки Готки из Читануги, совсем еще сопливой, может быть, просто потому, что она была счастливой обладательницей собственного черного шелкового цилиндра, который сидел на ее макушке под каким-то залихватским углом. Говорила она гнусавым басом барона, курила невероятных размеров сигару и распоряжалась тремя ЖД, то есть луа-мертвецами. ЖД обитали в телах троих братьев средних лет. В руках у братьев были дробовики, и шуточки они пускали настолько грязные, что смеяться им отваживались только они сами. Впрочем, делали это за всех и с большим удовольствием. Две неопределенного возраста женщины-чикамога в засаленных джинсах и потертых кожаных куртках бродили по лагерю, разглядывая народ и приготовление к битве. Время от времени они указывали друг другу на что-нибудь пальцами, а потом принимались качать головами. В грядущем конфликте они не собирались принимать участие. На востоке набухла и выкатилась из-за горизонта луна, которой оставались ровно сутки до того момента, когда она войдет в полную силу. Казалось, когда встанет, она займет собой половину неба, огромный оранжево-красный шар над черными лесистыми холмами. Но по мере того, как линия горизонта делалась от нее все дальше и дальше, она усыхала и бледнела, пока не повисла, наконец, посреди неба, как фонарь. Много их здесь собралось, у подножия сторожевой горы, в лунном свете. И все они ждали.